Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Юрий Любимов к 90-летию мастера. Мы построили нашу программу на интервью Юрия Петровича разных лет, на его размышлениях о театре, политике, о времени. Архивы «Радио Свобода» позволяют нам услышать голос режиссера и в драматические часы его жизни, и в более спокойные минуты. Но начнем мы не с любимовского голоса, а со слов нашего театрального обозревателя и редактора Марины Тимашевой из ее программы 12-летней давности, когда она представляла творческий путь Юрия Петровича в нашем эфире. Это и станет для нас краткой биографической справкой.
Юрий Петрович Любимов родился 30 сентября 1917 года в Москве. Окончил театральное училище имени Щукина. Поступил на работу в театр имени Вахтангова. Сыграл там Олега Кожевого и Виктора в «Иркутской истории», Бенедикта в шекспировском «Много шума из ничего», Сирано де Бержерака в пьесе «Растана». Лауреат Сталинской премии, был удостоен ее за роль в спектакле «Егор Булычев и другие» в 1952 году. В 1964 году курс актеров Щукинского училища, на котором Юрий Петрович Любимов преподавал, стал театром драмы и комедии на Таганке. За 20 лет Юрий Петрович Любимов поставил в нем 42 спектакля. Среди них «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида, «Деревянные кони», «А зори здесь тихие», «Гамлет», «Ревизская сказка», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Высоцкий», «Борис Годунов» и многие-многие другие. В 1984 году Юрий Петрович Любимов лишен гражданства СССР, а в 1989 в нем восстановлен. Работал в Израиле, Америке, Англии, Скандинавии, Франции, Италии, Германии. Ставил как драматические, так и оперные спектакли, в том числе в «Ла Скала» и «Гранд Опера». В 1992 году удостоен звания народного артиста Российской Федерации.
Марина Тимашева. Краткая биография Юрия Любимова. Из программы «Лицом к лицу» 95 года. Перенесемся на 8 лет ближе к нашим временам. Берлинская беседа с Любимовым. Ведет разговор Юрий Векслер.
Моя беседа с Юрием Любимовым состоялась в конце 2003 года в Берлине, куда театр на Таганке привез свою постановку «Фауста» Гёте. До создания театра на Таганке Юрий Петрович Любимов до 45 лет был прежде всего актером, и актером успешным и популярным. Он снимался в кино и играл в театре имени Вахтангова, где еще студентом дебютировал в 1936 году в роли Клавдио в спектакле «Много шума из ничего». Спустя 16 лет он перенял в этом же спектакле от Рубена Симонова роль Бенедикта. Спектакль был снят на кинопленку, и я, увидев его уже в 60-е годы, был поражен тем, насколько манера игры Любимова оказалась, в отличие от коллег, опережавшей время, что делало его роль интересной и спустя многие годы. Юрий Петрович Любимов вспоминает о возникновении этой своей работы.
Рубен устал. Он просто сказал: «Я устал, Юра, давайте вы меня выручите, играйте, пожалуйста». И даже когда я сыграл, вдруг мне там говорят: идет к тебе. Мы с ним в одной артистической сидели. Он уж мало играл совсем. И он ходит, а я в это время разгримировываю, что-то моюсь. И он говорит: ну что, Юра, по-моему, молодец, вы справились, видите, реакции, все на месте и так далее. И я говорю: Рубен Николаевич, да подумаешь, я повторил ваш рисунок. Он так рассердился, что я часто это актерам рассказываю. Я говорю: я оскорбил мастера. Я говорю: ну, мол, что такое, сделал ваш рисунок. Он сказал: ах, вы, как вы не цените, я вам доверил. Это же рисунок, какой сложный, и так далее. То есть он на меня рассердился и несколько месяцев со мной вообще не разговаривал. Вот понимаете, как молодое поколение и старое поколение. Вот я на себе это проходил, поэтому как-то я терплю. То есть одно из главных качеств режиссера – это терпение. Адово терпение с ними быть вежливым, терпеливо объяснять, показывать. Иногда, когда время позволяет, говорить, что… Строй, который идет, Он не терпит того, что вы делаете. Я же вам все показал на макете. Я вам объяснил стиль и форму. Так выполняйте же ее, господа артисты.
Насколько в театре возможно демократия. Таганка – это все-таки скорее диктатура Любимова, и это, наверное, естественно и правильно. Когда-то Юрский мне сказал, что Товстоногов был царь за пределами репетиционного процесса. В репетиции это был товарищ, это был... Но в театре Товстоногов был царь. Это как бы и общеизвестно. И думаю, что и вы, конечно, единовластный руководитель всего того, что происходит на Таганке. Насколько, на ваш взгляд, вообще возможна хоть какая-то демократия в театральном организме? Или театр обречен на единоначалие в полной мере?
Я могу, конечно, иносказательно отвечать, а не впрямую. Юрский артист, хоть он иногда что-то режиссирует. Артист не может говорить иначе. Ему кажется, что они сотоварищи. Доронина ушла от Товстоногова, и увы, увы и ах. И это может даже в чем-то относиться и к нему. Он даже и писатель, он прекрасный говорун. Но, видимо, все-таки у него природа не режиссерская, а актерская. И как Бородин лучше не химичить, а писать оперы. Вот, поэтому актер должен играть. А потом это вообще глупость актерского мышления. Недаром Антон Павлович, человек сердитый, конечно, ироник, сказал, актеры отстают от нормальных людей лет на 70. И никуда вы не денетесь. Они эгоцентричные, они нарциссоманы и так далее, и так далее. И это, в общем, в клетку с дикими зверями вход. Они самоутверждающие себя бесконечно, и они так и должны. Но до определенных границ. Когда они разрушают... А кто разрушает спектакли? Да. Актеры растаскивают его по частям. Так что, видите ли, все зависит от склада характера, ума главного режиссера. А иначе не бывает. Вы же говорите театр Брехта, и вы знаете, все поклонники театрального искусства знают, что это создатель политического театра. У него есть наставление актерам, как надо играть, входить, выходить, отчуждаться и так далее, и так далее, и так далее. И без этих предметов Брехта сыграть нельзя. Также есть и мольеровские условия игры, и у древних греков, и в восточных театрах. Это же палитра необозримая традицией и умениями пользоваться, знать их, это... Просто требует профессии. Поэтому я пошел в режиссеры в 45 лет, и я бросил актерствовать.
Гул затих, я вышел на подмост, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем бегу. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей носит, если только можно, Алла, отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти.
Его похороны в 80-м году, они, в общем, послужили основной причиной с их стороны больше меня не терпеть категорически. Что мне и было заявлено, чтобы я убирался.
Какая связь?
А, в общем, мы его похоронили, и в этом все-таки есть моя какая-то доминантная роль. Они хотели его тихо, быстро похоронить. Ну, закрытый город, Олимпиада, а получилась довольно для них неприятная картина. когда они наврали, сказали, что привезут гроб, чтобы проститься с ним, а очередь шла от Кремля. Видимо, их мышление было таково, что как такого типа провозить, где Кремль, на кладбище Новоганьковское. И поэтому они раз и в туннель юркнули, стали выламывать его портрет, который выходит на втором этаже, и поливочные машины стали цветы все, которые шли, вот люди, потому что жара дикая была, берегли цветы под зонтиками, и вот эта толпа огромная, которая вела себя идеально, просто идеально, начала кричать на всю площадь. Фашисты, фашисты. И этот кадр обошел весь мир. И вот это, конечно, они затаили. Как бы я был виновник, и потом моя жизнь, конечно, стала совсем невыносимой.
11 июля 1984 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР за подписью Черненко о лишении находившегося за границей Юрия Любимова советского гражданства. Само имя его не только снимают в это время со всех афиш и программок театра на Таганке, но даже упоминание о нем ставят под запрет. В этот момент Юрий Петрович стал гражданином Израиля.
Вы гражданин Израиля до сих пор?
Гражданин Израиля, конечно. Зачем? Приютили люди нас. Очень приняли. Я русский. Поэтому это их добрая воля. Бывшего мэра Тоди Койлика, Переса и, конечно, Щеранского, который в это время приехал как герой. И удивительный случай. Я удивился, что он так обрадовался, увидев меня в приемной. И потом, конечно, он говорил с Пересом, и я оказался единственный как бы еврей, который из Америки вернулся в Израиль. А все, многие ваши соотечественники, уезжали туда. И, видимо, Щеранский, как умный человек, говорит, ну, если он возвращается из Америки, значит, у нас не так все плохо.
Юрий Любимов. Беседа с Юрием Векслером. Берлин, 2003 год. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Юрий Любимов к 90-летию мастера. А теперь с помощью архивных записей отправимся в 84-й год. На нашем календаре сейчас будет 8 марта, а на фоне беседы зазвучит Лондон и голоса любимовской семьи. Только что Юрий Петрович узнал о том, что постановлением правительства он лишен советского гражданства. В этот же день корреспонденты «Радио Свобода» Владимир Матусевич и Юлия Вишневская записали большой разговор с Любимовым в его лондонской квартире. Режиссеры попросили рассказать о Владимире Высоцком, прощание с которым, организованное театром на Таганке в 1980 году, многолюдное и вылившееся в гражданскую манифестацию солидарности, власти Любимову не простили.
Когда случилось это со спектаклем о Володе, то в полном отчаянии, когда они запретили даже внутренний вечер, я позвонил ему, пользуясь, конечно, особым телефоном, в годовщину смерти. Он умер в Олимпиаду, после Олимпиады следующего года. Да. И когда ему сказал, зачем же это делать, Юрий Владимирович, ведь это наносит, оскорбляет наших людей, его поклонников, ну ведь у него миллионы почитателей, зачем делать шум на весь мир? И это он вообще мне тогда разумно сказал, ну а что же вы, какой же это вечер? Я говорю, вы же, наверное, делали спектакль? Я говорю, да, я делал, конечно, спектакль. Ну а что же, об этом что, никто не знал? Ну а я засмеялся, я говорю, ну что вы, Юрий Владимирович, вы же возглавляете учреждение такое, безусловно, все знали. Он согласился с моими аргументами, что это унижает престиж государственный. Я говорю, это же не государственное решение вопроса. И он сказал, да, я с вами согласен, пусть будет вечер. Постарайтесь, чтобы это было, не было скандала, и никакого не было скандала. Только они перестарались, там оцепили театр, слишком много было войск, милиции и так далее. Второй раз, когда был вечер, тоже со скандалами, там, ну, все равно я пошел на выговора, и на все. Он принял решение,
считая это разумным. Да, тогда он, я считаю, проявил смелость. Потому что я не знаю, как Суслов на это реагировал. Можете отрицательно, который ведал все идеологии. Зимянин явно отрицательно. Он просто орал на меня 40 минут по телефону, потому же, как я посмел, что это и Высоцкий алкоголик-антисоветчик, и я антисоветчик, и мои друзья все антисоветчики. А у меня было впечатление, что я разговариваю с ненормальным человеком. Просто он кричал в грубой форме, вообще бестактно. Я сказал, ну что же вы так разговариваете? Вы договоритесь у меня, я вам покажу.
Вот и раньше, и в 76-м, и в 77-м, и в 78-м годах вы давали интервью представителям зарубежных газет и говорили, в общем, примерно все то же самое о советском бюрократическом управлении искусством, что вы сказали 5 сентября прошлого года представителю «Таймс». Почему на этот раз они так окрысились, понимаете ли, в Москве?
Ну, видите ли, за такие острые интервью я и получал, когда... Газета «Юманите», вроде в дружеской беседе со мной, беседовали, а потом напечатали, и немножко там, в общем, ряд фактов не точно изложили, я их не так говорил, то меня просто не пускали несколько лет не туда, и потом мне отомстили пиковой дамой. Тот же министр запретил мне ставить в гран-опера Бориса Годунова, хотя все было договорено в «Скале», это была совместная продукция, и подвели людей. Так что он все время, в данном случае, наносил стране урон престижный.
Последний раз такую подлость с вами в прошлом году вытворили, когда в Неаполе вы должны были впервые поставить оперу.
Ну, в первый Саламбо. Раз в мире Саламбо. Взяли, не пустили певицу, она тут же летела в Рим на концерт. И вся Италия смеялась просто над этим.
Ради того, чтобы напакостить режиссеру, а скандалиться на весь мир. Совершенно непостижимое соотношение между какими-то низкими инстинктами и
нет,
каким-то трезвым подходом.
Тут делать. Есть, я считаю, огромная доля личной мести. Мы, как печально сказал Бабель, к несчастью для меня, мы друг другу не понравились после встречи со Сталином. Так и тут. При первой встрече мы друг другу не понравились.
С Демичем?
Да.
Ну, поэтому он запрещает Пушкина, что вы с ним друг другу не понравились.
Вот. А он не видел спектакль.
Так он вот тут, простите... Вот...
Они того Пушкина, который идет, заставляли 40 раз переделывать, и дошли до того, говорят, надо вставить этот «Клеветникам России».
Я куда говорю,
в Пушкина.
А
спектакль о Пушкине.
Ага.
У меня просто было такое
эссе.
Нет, я просто сказал, а вы что добиваетесь, чтобы польский посол встал и вышел из зала? И тогда они поняли, они, значит, просто кто-то там посоветовал, некомпетентный. Ведь это одна из страшных бед, то, что некомпетентные люди, а некомпетентный человек, он всегда зол и всегда стремится закрыть, потому что он не знает, как поступить.
Юрий Любимов у себя в лондонской квартире 8 марта 1984 года отвечал на вопросы корреспондентов «Радио Свобода» Владимира Матусевича и Юлии Вишневской. Слушайте эту запись.
Кто запретил в декабре 1982, значит, сразу после смерти Брежнева, пушкинскую трагедию Бориса Годунова?
Тот же министр. Из его приемной позвонили и сказали, чтобы я объявил, что заболел артист, спектакля не будет. Хотя билеты они все забрали сами. Райком, министерство, и дал я актерам. Но они столь мало получают и столько работали. В 6 часов я, конечно, не стал объявлять, что заболел артист. Повесили, что спектакль отменяется, и вернули деньги. Я просто сказал, зачем вы это делаете, что вы опять скандал на всю Москву устраиваете. Они разрешили, а потом начали врать, что никто не разрешал. А зачем же они взяли билеты, если они не разрешали? Это же все время идет вранье непрерывное, ложь. А сколько меня они прорабатывали? Часами. Они же меня вызывали все время, устраивали мне такие проработки, начиная от райкома, где мне говорили, вы, товарищ главный инженер, бракодел, у вас продукцию не принимают. В который раз? Не можете, так и не работаете. Ну что это такое? Что за уровень разговора? Я говорю, да я главный режиссер. Это не важно. У нас это проще называется. Бракодел. Ну что это такое? Вот мне 5 часов на старости лет слушать все это.
Мы уже вскользь говорили об этом. Но мне трудно представить себе, чтобы... Ну никто, решительно никто, облеченный властью, но не был, ну, заинтересован хотя бы на самом примитивном таком поверхностном уровне престижа, знаете, ведь есть же комплекс неполноценности, И так раньше было приятно, знаете, козырнуть. Вот есть всемирно известный театр со всемирно известным режиссером на Таганке. Вот есть фильмы Андрея Тарковского, какие-то плохие, какие-то темные, непонятные фильмы, но зато на Западе прямо восторги такие вызывают. Вот что-то было, что-то есть. А сейчас возникло ощущение, что действительно наплевать совершенно. Что на Западе думают, что не думают, вообще есть престиж, нет престижа.
Ну, я могу, к сожалению, то же самое вам только сказать. Если уж дошли до того, что умирает великий ученый, вторгаются сюда, туда, что как будто своей территории мало. Наводи у себя порядок, что лезет везде. И так необъятная страна. Зачем? То что тут говорить об этом? Это уж выглядит какой-то мелочью такой, незначительной. Даже я удивлен, что столь много внимания к моей персоне. Подумаешь, что творится он в мире. Какие ужасы. Поэтому, наверное, у них такое «подумаешь» эта культура. Это сталинские традиции. Его шутки мрачные. Когда он чиновника вызывал уже перед снятием, говорил, смотри, последний раз с тобой говорю, на культуру брошь. Вот с тех пор и бросают все таких Демичевых. Ну, если Твардовского Александра Трифоновича, уж вся война с Теркиным прошла. Его-то взять. Был единственный журнал, проблеск какой-то. Трусмяли. Классик живой жил у них. Свой. Член ЦК. Депутат Верховного Совета. Когда, значит, ему это сказали, мы вам героя хотели дать. А вот видите, вы себя так ведете. Он говорит, я не думал, что героя дают за трусость в этой стране.
Юрий Любимов. Беседа в лондонской квартире в день лишения советского гражданства. Запись 8 марта 1984 года. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации», приуроченная к 90-летию Юрия Любимова. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Веденского района Чечни военнослужащие батальона «Север» МВД России преследуют группу маджахедов. В завязавшейся перестрелке несколько из них, по предварительным данным, получили ранения. В Дагестане совершены новые нападения на сотрудников правоохранительных органов. В Сергокалинском районе республики убит милиционер. В Кизель-Юрте расстрелян начальник местного отделения уголовного розыска Магомедрасул Гасанов. В Москве участники съезда коалиции «Другая Россия» должны избрать сегодня единого кандидата в президенты от оппозиции. На Украине, где сегодня проходят досрочные парламентские выборы, зафиксирован ряд инцидентов. В Мариуполе найдена мертвая женщина-милиционер, охранявшая один из избирательных участков. Причина ее смерти пока не установлена. Защита экс-министра обороны Грузии обжаловала решение о предварительном заключении Ираклия Круашвили под стражу на 2 месяца. Такое решение вынес суд Тбилиси по запросу прокуратуры, обвинившей Акруашвили в коррупции. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари встретился в Мьянме, бывшей Бирме, с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чи. Военная хунта держит ее под домашним арестом. В столице страны, городе Налидо, Гамбари провел переговоры с лидерами правящей военной хунты в попытке убедить их не применять силу против демонстрантов. В Афганистане движение «Талибан» заявило, что не пойдет на переговоры с властями, пока из страны не будут выведены иностранные войска. Об этом заявил агентство Associated Press представитель талибов. Иракские военные сообщили, что за последние сутки 40 повстанцев были ликвидированы в ходе операции в 3 северных провинциях страны.
Это был краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Юрий Любимов к 90-летию мастера. Мы построили нашу программу на интервью Юрия Петровича разных лет, на его размышлениях о театре, политике, о времени. Архивы «Свободы» позволяют нам услышать голос режиссера и в драматические часы его жизни, и в более спокойные минуты. Вот окончание разговора в лондонской квартире режиссера 8 марта 1984 года, в тот самый день, когда постановлением правительства Любимов был лишен советского гражданства. Беседу ведут корреспонденты «Свободы» Владимир Матусевич и Юлия Вишневская.
Юрий Петрович, интервью с вами в лондонской газете «Таймс» 5 сентября прошлого года называлось очень многозначительно. «Кресты, которые несет и носит Юрий Любимов». Имелся в виду крест.
Ну, понятно, понятно.
И имелось в виду ваше православие. Мне хотелось бы в этой связи спросить, потому что так много и так по-разному говорят и пишут о религиозном возрождении в России в последние, ну, скажем, десятилетия. Как, по-вашему, можно говорить об этом как о действительно широком процессе, или, вы думаете, речь о более скромном по масштабу явлении?
Ох, вы знаете, я не берусь об этом судить. Это так сложно и так глубоко вообще лежит. В какой-то мере, безусловно, да. Но вот не потому, что у меня жена венгерка. Кадр очень хорошо сказал, когда что-то там делал доклад, и у них более так демократически как-то все, то кто-то там, критикуя, говорил, что вот обещания многие не выполнили партии и государству. Он говорит, господи, да уж, вот есть уж такая книга великая, и до сих пор все заповеди не исполняются, но весь мир знает, а заповеди не исполняются. То есть мы часто, нам хочется, но есть некоторые, конечно, и это радует, потому что это нравственные устои за этим. Ну, хотя бы возьмите нашу великую литературу, о которой действительно можно с гордостью говорить. Она же все-таки вся на религиозной основе. Ну, как же вы можете читать Льва Николаевича, Федора Михайловича, даже Александра Сергеевича, который, в общем, более таких широких взглядов. И то ведь вы знаете, как он относился к религии. Это вначале он шалил, а потом он очень серьезно к этим вопросам относился. И в «Годунове», и в его «Страннике», и во многих стихах совсем другое отношение у него было.
Юрий Петрович, в вашем лондонском спектакле по преступлению и наказанию, естественно, религиозное начало романа прозвучало очень мощно. Было ли так в Москве, в театре на
Таганке? Так же, это было так же. Тут просто я не могу судить, ведь это все-таки перевод. Но когда спектакль вышел, мне говорили, что перевод хороший. Нет, я не считаю, что здесь более мощно было. Нет. И все-таки там не так эта тема сильна. Там она затронута, потому что без этого вообще нет ничего. Возьмите все разговоры. Все разговоры Сони Раскольникова, они только о религии. Даже Порфирий, когда разговаривает с Раскольниковым, он все равно разговаривает, прибегая к Библии. И говорит, ах, вы верующий? И тот начинает врать, что он верующий, хотя он считает себя атеистом, Родион. И он говорит, ах, верующий, пожалуйста, тогда идите гуляйте. Все, никаких сомнений нет. Значит, все-таки религия дает устой. Не нашли пока ничего другого. А все-таки человек верующий, если он не фанатик, если он не глупый, для него есть какие-то святые вещи. Он не пойдет на какие-то подлости. Есть совесть. Вообще, когда мы затронули с вами эту тему, ведь самое страшное, ну и страшно, и недоедание, потому что отсюда рахитики, дети и так далее, и так далее. И сердце сжимается, когда видишь все это. И, к сожалению, это всемирное явление. Одни обжираются, а другие не найдут куска хлеба насущного. Но бездуховность-то это еще страшнее. Тогда дикость, тогда уж полный мрак и беспросветность наступает. поэтому это их борьба с религией тоже смешная. Если они так не верят в Бога, зачем они с ним борются? Но его нет, и все, решили прекрасно. Чего бороться-то? Бороться с тем, чего нет, смешно вроде как.
Ну вот борются они как-то избирательно, все-таки ведь...
Ну ничего себе избирательно,
нет,
как с кулаками.
Нет,
уничтожили всех мужиков, и поражается, что Россия голодна.
Нет, я имею в виду, что все-таки, понимаете, несмотря ни на что, в последние годы появились... книги Валентина Распутина, которые тоже, в общем, вне религиозной духовности не существуют. Появились некоторые фильмы, опять-таки тот же «Сталкер» Тарковского, который тоже вне поиска религиозного духовного абсолюта не существует. Вот ваше преступление и наказание было поставлено в театре на Таганке. То есть я хочу сказать, что создается впечатление, что в последние годы не было вот такого фанатического и яростного, так сказать, стремления удушить немедленно все, что хотя бы отчасти где-то исподволь несет в себе вот религиозный элемент.
Да это не совсем так. Все-таки они продолжали, очень много страдало. И священников честных, просто верующих людей. Нет. Нет, это в этом они неутомимы. Ну, они борются другими, более изощренными методами. Они изнутри пятые колонны, так сказать, подрывают.
Что вы имеете в виду?
Ну, как? Ну, там просто их люди, и все.
Вы имеете в виду в официальной церкви?
Да, конечно.
Юрий Любимов в беседе 8 марта 1984 года, когда он был лишен советского гражданства. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации», приуроченная к 90-летию мастера. О работе с Любимовым рассказывает его многолетний ассистент и переводчик Алексей фон Шлиппе. Запись Юрия Вексера.
Сила в том, что в те годы он умел использовать сценографию. Потом это сейчас уже делают некоторые другие люди тоже, да, но использовал сценографию в виде такого драматического, ну, элемента. Я больше работал с ним на операх. Он нот не знал. И он работал в основном на ритмах. То есть, ну, он очень четко чувствовал какие-то эмоциональные моменты музыки и ритмы. И вот на этих ритмах он и работал. И это у него хорошо давалось. Вот я думаю, что вот эта самая его главная вот сила была в том, что он мог использовать какие-то элементы сценографии или мебели в действии актеров. Взаимодействие появлялось интересное. Вот это была его сила.
Мог взять от того же Боровского, что называется, максимум того, что он мог дать. Я, например, никогда не забуду, я очень любил и люблю спектакль «Азори здесь тихие». Но я понимал, что Боровский, сделавший этот очень замечательный совершенно, на мой взгляд, макет с грузовиком, который разбирается, с этими досками, но все равно обжить его так, построить эпизоды на досках так, что...
Вот это та сила, о которой я говорю. Именно вот этот замечательный пример, это та сила, которую я... Когда у него это была возможность это делать, вот это была его сила. И еще помогало ему чувство ритма. А самая главная слабость была то, что он работал совершенно не аналитично. Когда, ну, взбредет в голову новая идея, попадает ли она в контекст, или подходит ли она, или нет, неважно. Вот так вот, вот я никогда не забуду, как Живаго, я прихожу на рептиции, там было вставлено блоку 12, и музыку написал Шницкий в «Доктор Живаго». Я прихожу на сцену, смотрю, актеры стоят и поют «В жилы 12 разбойников». И машут при этом лопатами, по-моему.
Это на Таганке?
На Таганке уже. Я говорю: Юрий Петрович, а что это такое? Почему они поют 12 разбойников? Он говорит: как? 12 блока и 12 разбойников? Это драматургия, вы в этом ничего не понимаете. 12 разбойников, туда ведет «Доктор Живаго», ну, по моему мнению, никак не вписывался. Это пример тому, где его слабости. Или, допустим, в «Подростке» старый князь сидит, было сделано такое кресло, вокруг него были такие подушечки, и вдруг Петрович говорит: давай сделаем на подушках на одной стороне профиль Гитлера или свастику, а на другой Сталина. И он будет поворачивать и шарахаться от этого. Я не сделал. Вы не извините.
Алексей фон Шлиппе о работе с Юрием Любимовым. Из театральных воспоминаний мастера. К 90-летию Юрия Петровича беседу с ним записал Павел Подкладов. Полностью этот разговор прозвучал несколько дней назад в программе «Российский час поверх барьеров», которую ведет Марина Тимашева. Вот фрагмент беседы.
Юрий Петрович, я хочу задать такой вопрос, который вам редко задавали, я даже не видел нигде в интервью. Вы же учились в хореографической студии, да еще по методу Айседора Дункан.
Мало кто помнит и знает, что когда Айседора приехала сюда, то она привела в такой восторг своими танцевальными импровизациями, легкими одеяниями. Она прелестная женщина была. И студенты выпрягли лошадей, везли эту коляску и орали по Тверской, по другим улицам: «Айседора, Айседора, как прекрасно жить на свете!» И вот тогда появилась мода. Все стали делать кружки наподобие Айседоры Дункан, свободных импровизаций музыкальных. Я попросился, потому что я что-то все танцевал. Мама меня спрашивала: «Ты что все извиваешься?» Я говорю: «Я не извиваюсь, а танцую». «Мама, чего ж ты танцуешь?» Я говорю: «Танец волосиной. Ты завиваешься, волосы у тебя завиваются, вот и я завиваюсь». Тогда и решили, что я талант, и меня надо направить. И направили. А потом уж я сам себя направил. Потому что папа мой не хотел, чтобы я был артистом. Папа был лишенец, мама учительница, и они, посоветовавшись со своими подругами, решили, что Юрий, чтобы выжить, должен сразу зарабатывать рабочий стаж. Я пошел в ФЗУ на Таганку, вот тут, на Коммунистическую улицу, где тюряга была, шпаны полно. И первый раз меня тут хорошо избили, приняв за другого, за какого-то шпанистого жулика. Приметы сошлись, и они меня начали лупить, варьё таганцев. Меня так лупили, что я дома неделю лежал. Мама открыла дверь и в обморок упала. Зубы вышибли. И вот я вооружился финкой, Монте-Кристо, тогда были Монте-Кристо, фиксы эти золотые на зубах, брюки такие клёшем, шпана ходила.
Юрий Петрович, злоключения театральные начались еще, по-моему, с студии МХАТ-2, когда ее закрыли.
Закалила жизнь, закалила, да.
А что тогда произошло? Почему закрыли ее, собственно?
Не понравилось Сталину, видимо, что-то они не так себя повели. Был разговор, что их хотели в Ростов-на-Дону перевести, потом в Завадского туда перевели. Потом были какие-то, видно, доносы, что зачем нам два МХАТа. Он же любит так. МХАТ первый, МХАТ второй. И, видимо, хозяин сказал: «Зачем два МХАТа? Пусть один будет». А я там год проучился, помню, как закрывали этот театр. Играл я мальчишку какого-то, ученика-парикмахера, в «Мольбе о жизни» Жака Дюваля.
Юрий Петрович, у вас была блистательная актерская судьба и могла бы быть до сих пор блистательной. Но вы в силу духа противоречия, что ли, в силу чего? Вот начали эту всю бучу, извините, с своим
театром. Мне просто 45 лет, да я бросил. Раньше я стал преподавать, потому что вот я и ходил, бегал к Кедрову, любимому ученику Станиславского. 2 года он вел семинар «Метод физических действий», «Метод психологического анализа». И все разбежались, и я один, как паспорту 80 лье под водой, уже верно остался. И Кедров потом в хате рассказывал: «А, Любимов, так это он, так сказать, мой ученик в какой-то мере».
И все же, что же вас заставило бросить актерскую?
Да я вам скажу. У меня было какое-то чувство, мне казалось, результативного мышления, вот что вот так должно быть. И я часто спорил с режиссурой, что делать вредно. И таким образом я понял, главным образом по кино, что когда я уговаривал какого-нибудь приятеля режиссера, в котором был в хороших отношениях: «Ну попробуй дубль, вот ты просишь сыграть, но так как ты меня вот поставил в кадре, это очень трудно. Ну, сделай один дубль, я покажу тебе, как я хочу», не разговаривая. Ну, я иногда уговаривал. И часто очень мой дубль входил в картину. И я понял, значит, что у меня есть этот дар какой-то. Вот заранее видеть ленту свою, которую я должен потом сделать в пространстве. И даже я хотел одно время снять картину, но вот так ничего у меня и не вышло.
Мне не хотелось задавать Юрию Петровичу прямолинейные вопросы об истоках его творчества. Поэтому я начал исследование этой проблемы исподволь, спросив об уже упомянутых мной портретах, что висят в фойе, и влиянии изображенных на них людей, на него и его театр.
Сперва, видите ли, я без Станиславского повесил. Хотя я очень хорошо постигал усердно систему Станиславского и убедился, что никакой системы в искусстве быть не может. Искусство – товар штучный, и все зависит от индивидуальности того персонажа, который занимается искусством, то есть от его личности. Тогда было очень сложно, меня хотели заставить снять портрет Мейерхольда, на что я довольно дерзко ответил: «Снимать я его не буду, ибо не я его вешал и убивал. Поэтому вам надо, вы снимайте». А он же был реабилитирован. Тогда они мне приказали, чтобы был Станиславский. На что я подумал, сказал: «Охотно». Да, он великий реформатор русского театра, и мы забыли его заповеди, догму-то из него сделали, и цензуровали его, и измывались над ним очень сильно. Я вам сейчас перечитал 9-й том без цензуры и поразился, сколько же он горя перенес, что он вынужден был незадолго уже до смерти Мейерхольда, когда того выгнали отовсюду, взять его в свою студию, а не в театр Московский художественный. Сказал горькую фразу: «Этот театр для меня чужой, а вот свою студию я с удовольствием вас приглашу». Видите, как все грустно в мире театра, в котором я обретаю всю жизнь.
Юрий Петрович Любимов, безусловно, один из тех немногих режиссеров, которые создали свой неповторимый, уникальный театр. Я, конечно же, не мог не спросить своего легендарного собеседника, что же, по его мнению, отличает его режиссерское мышление от всех других.
Спектакли, они очень у меня кинематографичны, они очень эпизодичны, раскадрованы на эпизоды, на смену какой-то сильный визуальный ряд есть все время меняющийся. И, по-моему, современный театр без этого вообще не выживет. Без синтеза искусств и без такого, что ли, сильного, очень сжатого, энергичного визуального ряда. Потому что мозг наш через слово воспринимает не больше 23-25%. Остальное приходится уши, глаза, энергия, которую вы воспринимаете от актера.
Поэтому ваши спектакли всегда так внешне выразительны и динамичны.
Ну, слава богу, я думаю, еще надо делать выразительней, еще энергичней. Онегин идет 1:45. Шекспир идет несколько хроник, соединены в одно, они идут 1:50. Вот это, по-моему, предел. Для меня предел, самоограничение, оно должно быть у художника. Обязательно. Я считаю, при том потоке диком информационном до человека столько действует компонентов, и трудность жития его на земле, и атмосфера, и стрессы, и поток информационный, что театр должен быть очень энергичным, если он хочет выживать. И как-то соревноваться, и найти свое место. В идеале для меня всегда было и будет, что у театра должен быть и зритель свой, который любит именно этот театр. Тогда будет многоликость всегда театральная, и каждый театр будет в чем-то уникален и неповторим, что, к сожалению, пока довольно редко.
Беседу с Юрием Любимовым записал Павел Подкладов. Полностью разговор прозвучал 27 сентября в программе «Российский час. Поверх барьеров». На волнах «Радио Свобода. Мифы и репутации» к 90-летию Юрия Любимова. Опыт оперных постановок. Вопросы задает Юрий Векслер.
Насколько оперная режиссура для вас случайность, насколько вам это было интересно?
Вы знаете, это ведь тоже жизнь полна. Это тоже какая-то цепь. Первый раз я попал в оперу с итальянцами, Аббада Нона и Берлингуэр, который меня выцарапал. И тогда царствовал Брежнев. Сперва он убеждал, что... «Мы тебе подберем другого хорошего композитора, а этот маист». Ну и потом, значит, все-таки год это тянулось, и я уехал туда. Во-первых, им выгодно, они все деньги брали. А во-вторых, им хотелось, значит, вот показать свободу, пожалуйста. Вот поехал человек. И таким образом я окунулся в этот мир. Я очень боялся, потому что первый раз мне снились кошмары. Я стою, стоят хоры, оркестранты, и все на меня смотрят, и я не знаю, что делать. Это ужасное состояние. Ну, а потом я даже для этого поставил балет «Ярославна» в «Малиготе» на музыку Тищенко с Виноградовым. Он меня пригласил и очень чистосердечно сказал: у меня идей нет, вы не можете мне придумать всю концепцию и визуальные какие-то ходы. Это я сделал специально, чтобы почувствовать другой мир, оперный, балетный и так далее. А после этого они меня стали приглашать. И вот в годы вот такой эмиграции я главным образом работал как оперный режиссер, поэтому и придумал шутку «Оперу, уполномоченный Советского Союза».
Это, с точки зрения роли режиссера, чуть более скучное занятие, чем создавать то, что вы делаете у себя в театре?
Вот вы знаете, не совсем. Я убедился, попав в Швейцарию, вы уже знаете, так сказать, спокой и уверенность, они меня поразили. Я там Яночка Януфу ставил. Они плакали, смотрели выставку детских рисунков, но там судьба ребенка утопила его несчастное. И поэтому я убедился, что зритель везде есть хороший, сердечный. Поэтому просто это расширение профессии. Вот и все. У меня всегда было много музыки в театре. Я и с Дмитрием Дмитриевичем работал, и с Альфред Гарчем Шнитке, и с Эдисоном, и с Габайдулиной, а теперь с Мартыновым, с Волконским, князем бедным.
Любовь режиссера к поэтическому слову, к его театральности, дружба с поэтами-современниками, начавшаяся с Пастернака, в переводе которого Любимов сыграл когда-то Ромео, была увенчана сотрудничеством с Иосифом Бродским, вспоминает Юрий Любимов.
Я связался с ним, когда ставил Медею Еврипидовскую. Его разыскал Барышников. И вот эта связь какая-то, понимаете, он так охотно. И он написал хоры. Его, в общем, последняя, одна из последних работ. Я ходил счастливый 3 дня. И я думал, он же у него есть некоторый, у покойного Иосифа, такой и снобизм, характер сложный очень. Но он, я чувствовал, он так рад. Я говорю, я 3 дня хожу счастливым человеком. И все время читаю ваши стихи, хоры. А там хоров нет, они все потеряны были. А основной период Танинского. Он говорит, Танинского божественно пьет, не надо трогать.
Публика изменилась, ну, жизнь изменилась, и публика, да, изменилась. Как влияет та публика, которая сегодня приходит на Таганку, вообще оказывает ли она влияние на актеров в частности?
К сожалению, сейчас мало кто на кого оказывает влияние. Все в своей скорлупе, все заняты выживанием. Осуждать за это нельзя. Наоборот, когда молодая какая-то семья или группа людей занята делом и что-то создает свое, я только на это и надеюсь. Они совершенно не обращают внимания. Совсем маленькие воспринимают рассказы, о которых мы с вами сейчас вспоминаем. И дети маме говорят: ну, расскажи еще страшилок. Это нравятся страшилки, вот такие, как фильмы ужасов. И для них это, ну, как что-то такое непонятное. Ну, фильм какой-то, а не реальность, которая была. Но дело в том, что сюда ходят еще те поколения, которые ходили. Они приводят детей своих, а те приводят своих детей. Поэтому на сцене 3 поколения играет, и 3 поколения присутствуют в зале. И часто, возвращая культуру, ну вот Онегина я поставил, после юбилеев и все, он веселый, озорной. И поэтому для молодежи они, к сожалению, большинство не читали. А тут хоть надежда, зададут экзамен. И потом им нравится, я вижу, они смеются, они аплодируют. Значит, им Пушкин понравился. Публика есть своя, так что уже можно как-то, не знаю опять, сохранят ли они ее. Пока я вот управляю, то я надеюсь, я сохраню. Но это требует очень большой работы.
Славу театра на Таганке почти всегда связывают с причинами политическими. Что думает об этом сам режиссер? Стремится ли он впустить на сцену и день сегодняшний? Прозвучит ответ из программы 95-го года.
Не хотелось бы. Это быстротекущие моменты, которые меняются, и театр не должен заниматься злободневными вещами. Он должен пытаться заниматься вечными вещами. Вечной поэзией, музыкой. И мой театр, мне кажется, и был. Это его сделали политическим театром. Нет, он занимался эстетикой не меньше, чем политикой. Это им выгодно было представлять меня нежелательной политической фигурой, которая разрушает их коммунистический монолит. Вообще он весь сам уже был в трещинах, поэтому он развалился. Так что нет, вы знаете, нет.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к 90-летию Юрия Петровича Любимова. Прозвучали фрагменты из интервью режиссера 84-го, 95-го, 2003-го и 2007-го годов. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге воспоминаний известного переводчика Николая Любимова, о женской доле в политике, в передаче «Мужчина и женщина». Сообщество, посвященное Москве, это тема программы «Радиоблог». Гость «Радио Свобода» – москвовед и блогер Мария Бахарева. Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».